Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И в этом выпуске с основной экспозицией Государственного исторического музея мы обратимся к памятникам древнерусского лицевого шитья.
В этом зале представлены две пелены 15 века, предметы лицевого шитья, которые имели большое значение для истории искусства и истории России. До нашего времени сохранилось много разных произведений разного назначения. Это плащаницы, покровы, пелены. В зависимости от их назначения, они по-разному назывались, и на них изображались разные сюжеты. В 15 веке было очень развито вышивание цветными шелковыми нитями наряду с золотошвейным производством. И это искусство было больше приближено к иконописи, к фрескам. Недаром его называли живописью иглой. Но в отличие от иконописи, это искусство имеет свою специфику, потому что это было коллективное производство. В нем участвовали много людей. В первую очередь рисунок писал иконописец, так называемый знаменщик. На многих произведениях лицевого шитья сохранились вкладные надписи, литургические надписи, и их исполнял другой знаменщик, который назывался словописец. Уже к XVII веку могли использоваться различные травные орнаменты, и их предварительно рисовал травщик. И исполняла произведение не только одна вышивальщица. В Царицыной мастерской палате в XVII веке насчитывалось до 80 мастериц вместе с ученицами. Шили эти произведения в специальных мастерских, которые назывались светлицами. Это было самое чистое, светлое помещение. Для женщины Древней Руси это было, наверное, единственным способом выразить свое творческое начало, потому что в богатых семьях вели достаточно замкнутый образ жизни. И таким образом женщины могли себя реализовывать. Кроме того, это считалось богоугодным делом. В основном это вкладывалось в церкви, монастыри и сохранялось из поколения в поколение. В зале мы можем видеть один из наиболее интересных предметов лицевого шитья, так называемый Суздальский воздух. Несмотря на то, что на нем есть вкладная надпись, которая сообщает, в каком году был сделан этот предмет, кем, остается много вопросов, потому что надпись не дописана до конца, до нашего времени. Упомянутая Аграфена Константинова представлена без княжеского достоинства и только приписана раба Божия. Возможно, Константин был известным человеком для начала XV века, но, к сожалению, достоверных сведений о том, кем приходилось эта Аграфена Константинова, у нас нету. Первые упоминания об этой пелене мы встречаем в известиях Императорского археологического общества в 1859 году. Константин Никитич Тихонравов опубликовал небольшую заметку, которая так называлась «Шитая пелена XV века в Рождественском соборе Суздаля». Там он рассказывает, что в 1857 году он стал осматривать собор, в котором поновлялись росписи. И после того, как он уже стал уходить, к нему подошли соборные священники и попросили посмотреть покров со словами. Он подробно описывает покров, потому что в тот момент пелена имела дополнительные надписи, которые были пришиты позже с покрова, сделанного в 1570 году на раку суздальского епископа. Константин Никитич Тихонравов называет точную дату создания покрова – 1423 год. Но уже в 1893 году, когда Вячеслав Николаевич Щепкин сделал достаточно подробное исследование этого предмета, двух последних цифр не сохранилось. И Щепкин дает достаточно подробный анализ, какая дата могла быть. Она не очень отличается от даты Тихонравова, но, тем не менее, есть некоторые расхождения. Во вкладной летописи упоминается князь упоминается митрополит Фотий и епископ Суздальский Митрофан. И по датам жизни и правления этих трех исторических лиц датировка этого предмета может ограничиваться 1410-1425 годами. Но в тот момент, когда Щепкин исследовал этот предмет, последнее упоминание о епископе Митрофане заканчивались 1416 годом. Поэтому датировка Тихонравова представляет несомненный интерес для нас и говорит о том, что, скорее всего, епископ Митрофан, он прожил и дольше, но просто сведения об этом не сохранилось. Кроме того, Тихонравов описывает и надписи, которые были потом сняты. Тоже приводит точную датировку, как я уже сказала, 1570 год, и описывает, что они были вышиты по черному атласу, который к настоящему времени сохранился. А к моменту изучения пелены Щепкиным все лишние надписи уже были удалены, переложены на оранжевый холст и в настоящее время тоже хранятся в нашем отделе. Они были записаны гораздо позднее, чем сама пелена в главную инвентарную книгу. Это произошло в 1926 году. И долгое время не знали, что эти предметы связаны между собой. Поэтому случаются интересные такие открытия, если смотреть на исследования предыдущих авторов. Само содержание пелены тоже интересно. В среднике представлено изображение таинства Евхаристии, двойное причастие, причащение хлебом и вином апостолов, а по кайме изображение событий, описанных в протоевангелии Иакова, о зачатии Богородицы, ее введении во храм и Благовещение. Для 15 века использование протоевангелия Иакова, в общем, было достаточно распространено. И именно из него мы узнаем о событиях жизни Богородицы до того, как она упомянута уже в Евангелии. В углах по традиции размещены изображения евангелистов. События жизни Иоакима, Анны и Богоматери представлены в 18 клеймах. По 6 клеймам вверху и внизу и 3 клейма справа и слева. Изображения располагаются слева направо. Сначала по верхней кайме, затем переходит на правую кайму, но не доходя до конца, затем на левую кайму и заканчиваются уже по нижнему краю, переходя на край правой каймы. Это последнее изображение Благовещения. Есть еще один интересный воздух, который очень похож на Суздальский, но он был создан в 1485-87 годах княгиней Анной Рязанской и хранится сейчас в Рязанском музее. На основании сравнительного анализа этих двух предметов Щепкин приходит к выводу, что существовал прототип для этих двух предметов, и он имеет южнославянское происхождение, и, возможно, он был сделан для какой-то церкви Благовещения. Сведений, к сожалению, об этом у нас не сохранилось. Несмотря на то, что некоторые стишки кажутся достаточно грубыми и лица условные, тем не менее изящество этого произведения приводит к мысли, что знаменщик, который знаменил эту пелену, происходил из круга Андрея Рублева. К таким выводам приходит Наталья Андреевна Маясова, известный исследователь древнерусского лицевого шитья. Она указывает на то, что вышивальщица принесла свои мысли и чувства и не осталась равнодушной к этому сюжету. Особенно это видно в сцене ласкания Богоматери, поступления Богоматери, где родители радуются первым шагам своего ребенка. Другой предмет, представленный в этом зале, пелена меньших размеров с изображением усекновения главы Иоанна Предтечи. Предполагается, что она была сделана в мастерской Елены Волошанки в конце конце 15 века. К сожалению, на ней нету никаких ни именующих надписей, ни вкладной летописи. И вывод о принадлежности ее к мастерской Елены Лошанки сделан по аналогии с другим известным уникальным предметом – пеленой церковная процессия, которая исследовала в 1954 году Марфа Вячеславовна Щепкина, дочь Вячеслава Николаевича Щепкина. И когда у нас лежат обе эти пелены, то получается, что встречается отец с дочерью. Оба сделали большой вклад в изучение древнерусского лицевого шитья. И это тоже знаменательно. Марфа Вячеславовна в свое время сделала очень подробное исследование по церковной процессии. К сожалению, сейчас она не выставлена здесь. Она находится в хранилище, потому что не так давно была представлена на выставке «500 лет Тульскому Кремлю». Но в ближайшее время замена будет произведена, потому что вообще полагается текстильный материал периодически менять, и мы не можем долго выставлять, они подвержены температурно-влажностному режиму, световому режиму. И когда провели анализ этих двух предметов, были видны наиболее интересные особенности, в частности, особый двойной шов, в котором вышита кайма, и некоторые предметы, особенности пейзажа. Вот, все то, что встречается и на пелене Елены Лошанки. Сюжет о усекновении главы Анны Предтечи был не случайен, поскольку Иоанн Предтеча являлся святым покровителем мужа Елены Лошанки Ивана Ивановича Молодого. Сочетание тонкого рисунка и ярких красок в кайме говорит о том, что Елена Лошанка, скорее всего, привезла каких-то своих мастериц, и они выполняли часть работы, или, возможно, она сама, потому что всегда во главе светлиц мастерских стояла либо княгиня, либо царица, которая в то время тоже прекрасно умела вышивать, шить. Это было обязательным условием для воспитания женщин Древней Руси.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в залы Государственного исторического музея. А время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.